Эггерту очень неудобно было лежать вот так, навзничь, и служить объектом всеобщего интереса. К тому же камни мостовой, будь то дождавшись своего часа, впивались в спину. Повозившись, он поднялся на локте, и в тот же момент сразу несколько рук помогли ему встать.
«Что с тобой?»
— прямо спросил, наконец, Карвер. Эггерт сам не знал, что с ним, но давать гуардам подробный отчет не входило в его планы.
«Не помню»,
— соврал он, стараясь, чтобы голос его звучал как можно более хрипло.
«Помню. Ехали, потом темно. Темно и на земле лежу».
Гуарды переглянулись.
«Плохо дело», —
сказал Лаган.
«Ты к врачу когда-нибудь обращался?»
Эггерт не ответил. С трудом превозмогая дрожь, он снова взобрался на лошадь. Ночной обход продолжался. Но до самого утра Эггерт ловил на себе вопросительные взгляды товарищей, будто ожидавших, что он свалится снова. Через несколько дней полк выехал на маневры. Проводы были обставлены со всевозможной пышностью. Как полагается, маневрам предшествовал парад. Чуть не все население Каварена собралось на набережной, причем главы уважаемых семейств явились с миниатюрными флагами династий, и флагштоками им служили обнаженные шпаги, вскинутые, как палочка капельмейстера. Бургомистр облачился в мантию, расшитую геральдическими зверями. Мальчики, записанные в полк, но не достигшие еще возраста мужчин, построены были в колонну и несколько раз промаршировали взад-вперед. Во главе колонны шагал 15-летний юноша, а замыкал ее 3-летний малыш в мундирчике и с деревянным кинжалом у пояса. Разница в длине шага будущих гуардов то и дело сказывалась. Малыш совсем запыхался и несколько раз шлепнулся, путаясь в перевязи. Но не заплакал, памятуя, видимо, какой чести удостоен. Потом перед очи собравшихся явились, наконец, виновники торжества. Возглавляемые капитаном гуарды торжественно проехали по улице, и под каждым была лоснящаяся холеная лошадь, и в правой руке каждый держал приветственно вскинутую шпагу. Смелые девушки из толпы выскакивали к самым лошадиным мордам, набрасывая гуардам на клинки цветочные кольца, украшенные фиалками. Каждое такое кольцо означало нежные дружеские чувства. Больше всех колец досталось капитану, по званию, да еще солю, который, впрочем, в то утро был бледен и не совсем здоров. Над головами толпы кружились, падая цветы и подброшенные шляпы. Гуардов провожали будто на войну, хоть каждый знал, что через 3 дня полк, целый и невредимый, потихоньку вернется в город. Горожане остались праздновать, а гуарды, миновав городские ворота, выехали на большую дорогу и направились туда, где еще за неделю до этого приготовлен был военный лагерь. Весна, наконец-то, развернулась во всю свою мощь. Соль сидел в седле сгорбленный, никак не просветленный дивным солнечным пейзажем, раскинувшимся справа и слева от дороги. Ночь накануне он провел без сна. И еще до полуночи его навестил очередной кошмар, и поэтому он дожидался рассвета, меняя догорающие в канделябрах свечи. Парад не взбодрил его, как ожидалось, а наоборот, принес новое потрясение. Эггерт обнаружил, что самый вид обнаженной шпаги чрезвычайно ему неприятен. Светлое небо! Вид обнаженного клинка, всегда ласкавший сердце рубаки и поединщика, не навевал более сладких мыслей о славе, о победе. Глядя на заостренное железо, Соль, потрясенный, думал теперь только о рассеченной коже, об обнаженной кости, о крови и боли, после которых наступает смерть. Товарищи гуарды косились на лейтенанта Соля. Официальная версия была «тяжко влюблен». Обсуждались всевозможные объекты несчастливой страсти. Причем наиболее проницательные предполагали даже, что сердце лейтенанта пленила холодная и прекрасная Тория, невеста погибшего студента. Только Карвер не принимал в этих спорах никакого участия, а только молча издали наблюдал. Свернули с дороги, проскакали краем глубокого оврага. Из-под копыт посыпались в пропасть комья земли. Капитан выкрикнул команду. Эггерт вздрогнул, увидев оструганное, без единого сучка бревно, переброшенное с одного края оврага на другой. Однажды наспор соль станцевал на самой середине бревна, над самой глубокой частью оврага. Всякий раз, когда нога Эггерта ступала на гладкую скользкую поверхность, душа его замирала, охваченная восторгом близкой опасности и осознанием собственной отваги. Не удовлетворяясь риском в одиночку, он заставлял рисковать других и, пользуясь властью лейтенанта и магическим действием слова «трус», устраивал на бревне поединки. Однажды кто-то сорвался-таки, упал на дно оврага и сломал ногу. Эггерт не помнил имени того бедняги. С тех пор он охромел и вынужден был покинуть полк. Все это вспомнилось Эггерту в течение той секунды, когда по команде капитана гуарды спешивались возле бревна. Построились. Юных, неопытных гуардов капитан поставил отдельно, и лейтенант Дрон, признанный воспитатель молодежи, с важным видом принялся объяснять им суть испытания. Тем временем капитан, не желавший терять ни минуты, скомандовал начало. Условия были просты — перебежать на ту сторону и ждать там остальных. Мальчики-оруженосцы, взятые на маневры специально для мелких услуг, должны были отвести лошадей в лагерь. Мертвой рукой Эггерт передал свой повод подростку, глядевшему на него с обожанием. В строгом порядке, один за другим, гуарды преодолевали препятствия. Кто-то с бравадой, кто-то с плохо скрываемой робостью, кто-то бегом, кто-то опасливым семенящим шагом. Соль замыкал колонну. Глядя, как сапоги его товарищей бесстрашно попирают гладкое тело бревна, он изо всех сил пытался понять, откуда взялось это липкое чувство в груди и болезненная слабость в коленях. Никогда раньше не испытывавший настоящего страха перед опасностью, Эггерт не сразу и понял, что попросту боится. Боится так сильно, что слабеют ноги и болезненно сводит живот. Цепочка гуардов по эту сторону оврага редела. Юноши, впервые прошедшие испытания, радостно толпились на противоположной стороне, криками подбадривая всех, ступавших на бревно. Близилась очередь Эггерта. Мальчики-оруженосцы, которым давно пора было выполнить приказ и увести коней, задерживались ради редкой возможности видеть новый трюк лейтенанта Солля. Карвер, последний в колонне перед Солем, ступил на бревно. Сначала он шел небрежно, даже развязно, но где-то на середине сбился с шага и, нервно раскинув руки, закончил переход. Прежний Соль не упустил бы возможности презрительно свистнуть приятелю в спину. Но тот Эггерт, которому предстояло сейчас ступить на бревно, только перевел дыхание.